Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. США и Китай уже давно находятся в состоянии торговой войны, которая то затухает, то разгорается с новой силой. Однако и в этом главное отличие КНР от России и от США – китайские СМИ, находящиеся под контролем государства, в том числе все телеканалы, принципиально не выпускают материалы, дискредитирующие или оскорбляющие Соединенные Штаты в целом, американский народ и его культуру. Китайские политики и журналисты не позволяют себе непристойных выпадов, угроз или насмешек, направленных лично против каких бы то ни было ведущих американских политиков, начиная от президента Дональда Трампа. Грубый, зачастую откровенно похабный и непристойный язык современной международной политики и журналистики, уже ставший одной из примет эпохи, кажется, почти не коснулся Китая, несмотря на всю жесткость и даже беспринципность, с которой Пекин умеет отстаивать собственные интересы и добиваться поставленных целей. Режим в Пекине остается по-прежнему авторитарным, но публично, внешне, никогда не переходящим границы приличия. Чем объяснить этот феномен? Как отмечает в разговоре со мной руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве, китаист Алексей Маслов, КНР принципиально не ведет пропагандистских кампаний против любых иностранных государств уже несколько десятилетий.
Это вытекает вообще из особого статуса Китая, который он сам себе придает. Китай имел такую явную пропаганду лишь в 60-е и 70-е годы, она была антисоветской. Она была явно направлена не против Советского Союза, а против в попытке монополизации идеологии, на которую претендовал в том числе и Китай. Многим кажется, что, конечно, как же, ведь Китай сегодня в интернете, во многих СМИ борется с некими американскими товарами, и так называемые озабоченные граждане, формально никак не относящиеся к государству, требуют, чтобы Китай каким-то образом повлиял на США. Но здесь есть одна особенность. Чтобы понять, как Китай мыслит, надо заглянуть очень и очень глубоко в китайское сознание. Бороться с какой-то страной идеологически во многом приводит к тому, что мы ставим себя на тот же самый уровень, что и та страна, с которой мы боремся. Мы выходим на одну и ту же площадку и плюемся друг в друга, и в данном случае сравниваем, чей плевок сильнее. Это как раз характерно для держав, скорее, либо небольших, либо находящихся в глубоком идеологическом кризисе. А Китай никогда не может это сделать, потому что Китай считает себя, безусловно, априорно и, самое главное, исторически выше любой другой страны, любой другой культуры и любой другой цивилизации. То есть мы, например, с точки зрения человека не можем вступать в полемику с животным миром. Потому что каким бы он могучим и сильным ни был, я не допускаю, что животный мир обладает той же самой степенью интеллекта, что и я сам. Вот в этом плане, на мой взгляд, Китай занимает очень грамотную позицию и беспроигрышную. То есть все враги, какими бы они сильными ни были, и даже сколько бы сильно не вредили Китаю, они изначально находятся ниже, чем Китай.
Насколько тут велик авторитет верховного правителя, вот императора Си? Потому что в России прямые и очень грубые выпады, даже ругательства в адрес США позволяют себе депутаты Госдумы или сенаторы, или разные политические лидеры, но не высшее руководство, не президент Путин.
Во-первых, безусловно, Си никогда не может себе позволить опуститься до уровня оплевывания даже президента США, не говоря вообще об общей американской политике. Потому что тем самым он действительно станет на один уровень. А ведь все-таки Си, безусловно, идеологический наследник сынов неба, как это назывались, китайских императоров. Поэтому ни в коем случае он не может хоть как-то напрямую с кем-то бороться. Он может говорить о том, что там США дестабилизируют ситуацию в мире, что торговые войны не приводят к позитивным последствиям. Но так, что чтобы жестко, резко кому-то отвечать, вряд ли он это будет делать. Все воспринимают Си Цзиньпина как человека, который транслирует манеру поведения. И большинство ведущих китайских политиков никогда, опять-таки, не опускаются до вот этих выпадов. А вот народный гнев, он возможен. Но обратите внимание, обычные рядовые граждане китайские не ругаются на американцев. Китайцы мыслят всегда очень конкретно. Американцы начали войну торговую против Китая – хорошо, мы в ответ будем покупать только телефоны Huawei, Xiaomi и другие китайские бренды.
В российских СМИ много пишут, что в китайских компаниях якобы под угрозу увольнения теперь просто требуют от сотрудников не покупать американские автомобили, не покупать айфоны, не ходить в Макдональдс, вообще забыть об американских брендах. Это похоже на правду?
Я, честно говоря, никогда лично не видел ни одной компании, которая бы этим занималась. Возможно, конечно, в крупных китайских компаниях это возможно, хотя я не уверен. Но здесь надо понимать, что и сама, например, корпорация Huawei подливает масло в огонь и показывает, насколько китайские продукты эффективнее, перспективнее. И я не исключаю, что она нанимает блогеров для того, чтобы они прилюдно, ну, по крайней мере, на экране выбрасывали телефоны Apple, и даже, например, Samsung и Sony, и показывали, что они теперь пользуются только Huawei. Я думаю, что это не то, что стимулируется государством, это скорее такая вот волна обиженного Китая. И во многом идеология Китая, она базируется на чувстве очень глубокой исторической обиды, которая постоянно подогревается. Здесь не нужно даже никакой особой китайской пропаганды или специально введенных мер, или тем более выступления лично Си Цзиньпина. Китай в течение последних десятилетий постоянно повторяет тезис о том, как исторически, особенно в 19-м, начале 20 века, как его обижали разные большие государства, и теперь Китай просто возрождается. И любая попытка, а, собственно говоря, то, что делает США, Китаем воспринимается как попытка вновь вернуться к статусу страны зависимой, то есть зависимой от инвектив каких-то сторонних, сразу у Китая вызывает стандартную типологическую реакцию, то есть реакцию обидеться и начать очень жестко отвечать.
Но искусный троллинг или дерзкая, но красивая реклама своей продукции как самой лучшей в мире, это не совсем то, о чем мы говорим. Ведь вот помимо официальных заявлений, есть еще и общественное мнение, и самое главное, этакая народная политическая мода. В России она затронула все слои населения. Все знают слово «пиндосы», да? На автомобилях в Москве или в Петербурге, в любом городе, можно давно было видеть откровенные такие хамские, они низкопробные, российские, шовинистические наклейки. Ну, например, раньше в адрес Барака Обамы, теперь Дональда Трампа, или в адрес американской армии, или по поводу, кстати говоря, любой американской торговой продукции. На самом низовом уровне, примитивном, в Китае такое вообще возможно? Или, опять-таки, китаец не опустится до похабщины?
Давайте различать похабщину бытовую и похабщину политическую. Вот как раз на бытовом уровне китайцы еще те похабники и рассказывают самые жуткие, ужасные, скабрезные истории. Но политическая похабщина не очень характерна для Китая, точнее, не характерна совсем. И это тоже понятно почему. Во-первых, Россия, русское сознание, оно все время живет в рамках некой политической культуры и понимание, что есть мы, есть внешний мир, и нам надо защищаться. То есть мы, даже любая домохозяйка, страшно озабочена тем, что происходит за рубежами России. И в этом плане, конечно, подогревают общественное мнение политические передачи и политические дискуссии. То есть практически нет ни одного телевизионного радиоканала, где политика, и особенно внешняя политика, не стояла бы просто на первом месте. В Китае все построено по-другому. В Китае на первом месте стоит внутренние проблемы, внутренняя политика. Во-первых, о ней приятно рассуждать, поскольку каждый день государство принимает какие-то позитивные для китайцев решения. Ну, например, уменьшает налоги или увеличивает пенсионные выплаты. В основном все новости, они позитивны, они негативны. И в этом плане китайцы не борются с неким абстрактным американцем, с неким абстрактным Обамой или Трампом. Он борется исключительно за доходность своего кошелька, что, может быть, с точки зрения именно практицизма, значительно более важно. И то, что обсуждают сегодня китайцы, это не то, насколько враждебна Америка и как она неправильно поступает, а они обсуждают то, сколько они потеряют или, наоборот, приобретут денег на разном уровне, от банков до обычных граждан, в результате вот этого столкновения с США. И как раз США всячески пытается выдрать китайцев из этого, казалось бы, идеологического застоя и начать обсуждать такие большие, абстрактные, критические вещи, чтобы американцы, в свою очередь, могли уже ответить, что, ах, видите, как китайцы нас грязью поливают. Вот парадокс в том, что никакого поливания грязью со стороны Китая и США ни на уровне высоком, ни на уровне там низовом нету. Есть пока очень грамотные, резкие попытки выкрутиться из торгово-критической ситуации. И, на мой взгляд, это очень такая правильная реакция тысячелетней цивилизации, которая все измеряет практицизмом, потому что любая война даже если она ведется в торговом плане, она должна приносить какие-то дивиденды, собственно говоря, ради чего она тогда ведется. И дивиденды заключались в том, что Китай под прикрытием, что ли, торговой войны США смог провести целый ряд реформ, которые до этого боялся проводить, которые стимулировали развитие экономики. Он уменьшил налоги. Китай сумел расширить значительно торговые зоны со странами АСЕАН, перестроить отношения с Индией. То есть Китай, вот вместо того, чтобы заниматься антиамериканской риторикой и создавать свою какую-то новую, в кавычках, идеологию, решил экономические проблемы.
Если посмотреть назад и сравнить с тем, как это все обстояло в Советском Союзе, как в 20 веке в целом формировались и менялись представления китайцев о Соединенных Штатах и об американцах, потому что это для них совсем иная и ведущая западная страна. Были ведь и времена после Второй мировой, и эпоха Мао Цзэдуна, потепление при Никсоне, потом начало общемировой борьбы с терроризмом уже в нашем веке после трагедии в США 11 сентября 2001 года. Это огромные разные этапы.
Европейское сознание, западное сознание, к которому, безусловно, и мы относимся, постоянно сравниваем себя с кем-то, потому что нам кажется, что мы недостаточно хороши. Или другое, я сейчас говорю про русское сознание, мы считаем, что нас недостаточно ценят, поэтому кому-то что-то должны доказать. Доказать либо развивая экономику, либо, наоборот, начиная со всеми ругаться, начиная военные действия, то есть в любом случае пытаясь предпринимать какие-то резкие действия, не имеющие прямого отношения к усилению страны. Китай по-другому действовал всегда. Китайское политическое сознание говорит о том, что в Китае могут и бывают какие-то кризисы, и бывают даже такие периоды, когда варвары могут захватить цивилизацию. Это могло быть и в 19 веке, это было и раньше, да и в 20 веке Китай был вынужден следовать чисто американским стандартам мировой торговли, с финансовым стандартом. Ничего, говорило китайское сознание, мы просто должны этим воспользоваться и самих себя усилить. Если мы берем от середины 19 века, сначала в Китае проявляется огромная идиосинкразия всего, что связано с США и с Великобританией, поскольку они выступили как захватчики. Но обратите внимание, что параллельно происходит. Да, эти страны захватили часть Китая, превратили часть Китая в полуколонию, но при этом китайцы с большой радостью начали чем пользоваться? Не столько благами западной культуры, хотя открывались и бары, и привозился американские виски, но китайцы тут же сумели перенять американские технологии в области, например, изготовления оружия, боеприпасов, в области хранения боеприпасов, в области организации армии, в области создания заводов и арсеналов. То есть они выдрали из западной цивилизации, я сейчас говорю про 19 век, самое, пожалуй, вкусное и интересное, и усилили себя. И в Китае даже началось так называемое движение за самоусиление за счет западных технологий. Та же самая история происходит и в 20 веке, еще до народной революции 49 года, когда Китай постоянно заимствует и, например, банковское обеспечение, финансовую систему, банковское регулирование, все это он заимствует с Запада, но совершенствует и направляет на собственное развитие. И вот после начала китайской перестройки 80-х годов Китай был вынужден по-прежнему жить в рамках западной модели. Ведь именно Запад создал и нынешние институты, и государственные, и административные, и самое главное, международные институты. Китай вынужден был этому следовать. Но как он следовал? Он за счет этого все время сам себя напитывал, заимствовал и создавал свою параллельную систему. Если бы он начал во время этого заимствования просто ненавидеть, например, американцев, то это бы закончилось просто долгим идеологическим противостоянием, и это бы просто отбросило Китай назад. Обращу внимание, что когда Китай после культурной революции начал открываться миру, первые переговоры с кем обошли, это была встреча госсекретаря США Киссинджера с премьер-министром Китая Чжоу Энлаем, и потом уже была встреча в 1972 году Никсона с Мао Цзэдуном, то есть не Советским Союзом, а именно США. И это понятно почему, потому что именно Советский Союз претендовал на то же самое идеологическое место, то есть руководителя социалистического лагеря, что и Китай. А США, противоречия, как решил Китай, не были такими смертельными. США называли Китай страной коммунистической, от чего Китай не отказывался. Китай в ответ говорил, что американцы империалисты, то есть констатация социально-экономической модели, поэтому оказалось, что противоречия не столь сильны, зато выгода значительно больше. Великое государство определяется не только состоянием экономики и состоянием, например, вооруженных сил. Оно определяется наличием четко выраженной идеологической модели, как бы мы ни стремились убежать от этой идеологии. И величие государства еще определяется тем, что оно может заставить рассматривать все другие государства свою идеологию как идеологию универсальную. То есть, когда Китай говорит о том, что мы строим пояс и путь, и это и будет единым сообществом новой судьбы, Китай не говорит, что это будет китайским сообществом. Он всех убеждает, что это есть универсальная модель. Также, кстати говоря, как и Советский Союз убеждал, что социалистическая модель, она универсальна. Просто Советский Союз является ее проводником и гарантом. Так же, как США сегодня, говоря о демократии, демократической модели, представляют ее как универсальную модель. И вот в этом плане сейчас китайская и американская модели сошлись. В том плане, что они столкнулись, но еще нету крупного столкновения, поскольку и та, и другая рассматриваются как две разных модели глобализации, не пересекающиеся. И поэтому, когда люди идут сотрудничать с Китаем или США, они, люди, я имею в виду государства, они так или иначе вынуждены принимать одну из этих моделей. Китай же не дает деньги тем, кто не признает китайскую модель. И Китай не инвестирует в те страны, которые не поддерживают идеалы Китая. Ну и у США такая же позиция. И вот здесь, если мы посмотрим на российскую ситуацию, у России нет именно внешнеполитической, точнее, глобальной модели развития. Когда Россия, например, критикует США, следующий вопрос возникает: что вы можете предложить миру? Если это не модель американской демократии, что вы предлагаете другое? Вот Китай предложил нечто свое. Нам может нравиться или не нравиться, но самое главное, Китай не начал ругаться США на уровне экономики или на уровне политики. Он начал предлагать свою модель глобализации, реглобализации. И пока, например, Россия не предложит свою модель, причем реально действующую модель, то мы и будем оставаться в рамках неких локальных проблем, локальных решений и локальных обид.
Но это все большая политическая философия и глобальная экономика. А вот американская культура, как мне все-таки кажется, китайскую молодежь все-таки покорила.
В 80-е и 90-е годы, конечно, в Китае проходит под знаком увлечения американской культуры. Голливудом, Кока-Колой и масс-культурой США. Но если мы посмотрим вглубь, китайская молодежь не читала никаких американских книг и романов. Они смотрели голливудские боевики, но никогда не смотрели серьезные концептуальные фильмы. Им нравился сам себе вот этот транслируемый образ жизни. По сути дела, Китай проходил через те же самые этапы, что и проходил Россия постсоветского союза. Но все изменилось, на мой взгляд, в 2000-х годах. Потому что первоначально Китай психологически рассматривал себя как недостаточно оккультуренную страну, в смысле оккультуренную новой американской культуры. И вдруг, когда стало понятно, что экономика Китая идет резко вверх, что во многом опережает американцев, то возникла новая идея в обществе, идея того, что, а, собственно говоря, почему мы должны ориентироваться на тех, кого мы должны обгонять. И сегодня, например, китайское телевидение забито именно китайскими фильмами, и они пользуются огромной популярностью. Если мы посмотрим даже выход каких-то голливудских фильмов на китайские экраны, только редкие боевики собирают большую кассу, например, «Трансформеры» и такие полусказочные боевики. Сегодня такой американский образ жизни, как китайцы его имитировали, развязная манера говорить «хелло», общаться с каждым иностранцем на ломаном английском языке, она тоже уходит в прошлое. То есть Китай стал понимать, что, собственно говоря, зачем подражать стране, которая совсем отличается по своей идеологии. Это, по сути дела, автоматически сработал механизм самозащиты китайской культуры, которая поднялась на очень высокий экономический уровень. И вот если бы, например, была бы антиамериканская пропаганда, то я уверен, что в Китае была бы большая группа диссидентов, которая бы критиковала государство за борьбу с американцами. А здесь такого нету. Наоборот, есть огромная гордость за свою культуру, но самое главное при этом готовность воспринимать из других культур, из американской, из британской, даже из японской, все то, что можно поставить на службу Китаю. Это совсем другой образ мышления, который оказывается значительно более эффективен, чем, например, образы мышления других стран, которые пытаются соперничать США.
Напомню, что о принципиальных отличиях китайской пропаганды от российской или американской я беседовал с востоковедом Алексеем Масловым. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. МИД России недавно отчитал Чехию. В официальном комментарии, размещенном на сайте российского дипломатического ведомства, выражается разочарование тем, что чешские власти приняли закон, присваивающий статус памятного дня 21 августа, годовщине вторжения в 1968 году в тогдашнюю Чехословакию войск стран Варшавского договора во главе с СССР. Таким путем советское руководство покончило с тревожившими его либеральными реформами Пражской весны. МИД России утверждает, что Чехия не желает, цитата, «перелистнуть эту страницу истории, которая омрачает атмосферу российско-чешских отношений». В уходящем году, напомню, были еще два конфликта между Москвой и Прагой, связанные с событиями истории 20 века. Один был вызван намерением властей 6-го муниципального округа Праги убрать находящийся там памятник советскому маршалу Коневу, другой – планами пражского района Ржепарыя соорудить мемориал бойцам русской освободительной армии, так называемым «власовцам», которые в мае 1945 года участвовали в освобождении этих мест от нацистских войск. Ситуацию, связанную с российско-чешскими конфликтами по поводу новейшей истории, в беседе с моим коллегой и соавтором Ярославом Шимовым прокомментировал политический обозреватель чешского радио, переводчик-русист и литературовед Либор Дворжак.
Что такое в чешском законодательстве памятный день? Это ведь не какой-то государственный или национальный праздник, это дата немножко пониже статусом, да?
Я сказал бы, что это да, это действительно, это, так скажем, менее значимый государственный праздник, можно так сказать. То есть есть у нас и государственные праздники, и эти значимые дни. Я сказал бы, что это дни... ну, скажем, исторической памяти. И это относится вот в этом случае особенно к 21 августа, конечно.
Почему, как вы думаете, МИД России выступил с таким комментарием к решению чешских властей сделать 21 августа памятным днем?
Ну, вы знаете, это, конечно, вопрос скорее для Марии Захаровой или господина министра Лаврова. Но я думаю, что все это происходит в контексте споров про статую маршала Конева в Пражских Дейвицах или же планируемому памятнику власовцам на окраине Праги в Жепурье.
А в Чехии, опишите, пожалуйста, реакцию. Это заявление МИД России было воспринято как то, что Москва пересматривает свою позицию к событиям 1968 года?
Нет, знаете, я думаю, что это скорее воспринимается как вмешательство в наши чешские внутренние тут дела. И дело, конечно, в том, что тут у нас эти исторические события, вот именно такого типа, ну, историками обработаны гораздо лучше и точнее, чем это происходит в России, где, в принципе, восприятие, скажем, оккупации Чехословакии в 68 году очень многими воспринимается действительно как это интернациональная помощь. И вряд ли найдется кто-нибудь, кроме там каких-то ярых старых коммунистов, я думаю, чешских и словацких, которые это воспринимают так. Именно поэтому даже премьер-министр Бабиш сказал, что нам тогда в 68-м украли 21 год нашей жизни и нашей истории.
Ну вот вы упомянули несколько других конфликтов в этом году, которые происходили по исторической тематике между Россией и Чехией. Ситуация с памятником Коневу, ситуация с возможной установкой памятника власовцам. Все это происходит при этом в год 30-летия бархатной революции. Вы видите какую-то связь между этими событиями? Почему историческая полемика вот именно в 2019 году так обострилась?
Вы знаете, я думаю, что все... это берет свое начало именно в истории с памятником маршалу Коневу. Потому что там, если мы вспомним, он стоит, по-моему, с 80-х годов прошлого века, этот памятник. Это был очень официозный памятник, конечно. И потом решили, что надо в рамках исторической правды сказать именно у этого памятника, что маршал Конев был не только освободитель Праги, но и один из командующих советской армией во время восстания венгерского в 1956 году. И с тех пор, так сказать, пошло-поехало. Потому что вдруг оказалось, есть, конечно, ярые противники этого памятника, но есть и ярые адвокаты, что очень быстро сказалось.
Ну вот, в заявлении российского МИД говорится, обвиняется чешская сторона в том, что она политизирует историю, не хочет, так сказать, оставить прошлое прошлому и искусственно тем самым обостряет двусторонние отношения. Вот с чешской стороны что можно этому возразить и можно ли?
Я думаю, что можно, конечно, потому что, конечно, существует этот договор августовского 93-го года, где было сказано, давайте закроем все эти, так сказать, грустные страницы истории, давайте это уже не припоминать. Но надо вспомнить, что этот договор подписывался с Ельцинской Россией, и это было совершенно другое дело, чем Россия сегодняшняя, которая тут воспринимается как минимально возможная угроза нашему суверенитету, нашей самостоятельности. И я думаю, это именно потому и происходит, потому что, скажем, когда нормальный человек посмотрит на события 2008 года в Грузии, Южной Осетии, конечно, события почти уже шестилетней давности в Восточной Украине, аннексия Крыма, то это все для нас потенциальная угроза, потому что совершенно ясно, что и современное российское государство считает, скажем, Среднюю Европу пространством своих легитимных интересов.
Допустим, чешский президент Милош Земан, у него репутация человека, достаточно позитивно относящегося к Кремлю, к его политике.
Да.
При этом его часто показывают по российскому телевидению, у него такой позитивный образ в России сейчас. Как он относится к этого рода конфликту? Насколько я понимаю, ведь он тоже подписал этот закон о провозглашении 21 августа памятным днем. То есть в этом отношении разногласий между, так сказать, чешскими политическими деятелями не наблюдается.
Вот видите, это самое главное, потому что эти люди прекрасно понимают, каковы настроения большинства в чешском обществе, и поэтому вряд ли смогли бы против этого что-нибудь сказать. Земан хочет быть популярным, и он действительно популярен. У него рейтинг где-то сейчас 57%, это очень много. Но он понимает, что поддерживать настроения, которые будут, так сказать, считаться с официальной российской интерпретацией этих событий, это для него и для его популярности просто опасно.
Это было мнение чешского политолога Либора Дворжака, с которым разговаривал мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Костев. Всего вам доброго!